Доброго дня усім слухачам подкастів на Finance.ua. Сьогодні вже 28 липня, і це наш 67-й випуск. В студії, як завжди, для вас працюють ведучі Юля та Стас.
Я всіх привітаю.
Ну, ти знаєш, Стас, мені здається, що, по-перше, з чого, мабуть, логічно було б розпочати наш подкаст, це з новини, яка з'явилася у п'ятницю. Україна все ж таки виплатила більше 120 мільйонів купона за єврооблігаціями 2012. Було дуже багато чуток, дуже багато думок з цього приводу. Та, мабуть, найгостріша думка – це те, що більшість очікувала на технічний дефолт.
Такие предположения звучали, но на самом деле вопрос был чисто политический, даже скорее просто связанный с ходом переговоров с кредиторами. Не такая большая сумма, 120 миллионов долларов, чтобы ее заплатить. Такие деньги у страны есть. В конце августа будет очередной платеж, и такие деньги есть, там 60 миллионов долларов. Чуть больше суммы в сентябре и в октябре, но, по крайней мере, у нас есть где-то вот 2-3 месяца на эти переговоры.
Ось, до речи, 23 вересня погашені єврооблігації на сумму 500 миллионов долларов.
Там еще будут проценты тоже, ну да, суммарно это там 500 с чем-то.
І потім в нас остаються два виплати, це 13 жовтня, погашення єврооблігацій на 600 мільйонів та 20 грудня погашення російського кредиту на 3 мільярди доларів.
Да, это самая большая выплата в этом году. Я надеюсь, к тому времени станет все-таки понятно, как выстраивается реструктуризация долгов. И российский случай довольно сложный, потому что это специфический кредитор в данном случае. У них есть своя особая повестка в отношении Украины, и они не исключительно, скажем так, исходя из коммерческих соображений, будут принимать решения. Но сначала все-таки нужно разобраться, как остальные кредиторы, пойдут ли они навстречу Украине, будут ли они согласны на списание части долга. Или, как они недавно предложили, все-таки только на пролонгацию, никаких выплат до 2019 года, но сумма долга остается в полном объеме за Украиной. Сначала все-таки с ними, а потом понять, что решить, что делать с Россией.
Так. Ну, знаєш, мені здається, що нам потрібно просто вірити в те, що ну, Україні вдасться пробити цей борговий рубіж, і після чого загальний настрій усіх буде поступово підійматися вгору.
Ну, мне вообще кажется, что, может быть, в целом населению не стоит себя утомлять мыслями о том, как идет реструктуризация, какая будет ситуация, будет дефолт или не будет, потому что все-таки, ну, там, прямого отношения на финансы людей сразу же сейчас, там, дефолт или не дефолт не имеет, да, он имеет отношение, в общем, к экономической ситуации в целом, поэтому, наверное, надо следить не столько за переговорами с кредиторами, сколько за тем, как идут в стране реформы, да, и насколько они позволяют рассчитывать, да, на рост экономики в дальнейшем.
Ну що ж, добре, Стас, тоді на цій ноті ми з тобою переходимо до перегляду наших топових новин. Ти як? Добре? Ти згоден?
Я готов.
Перша новина. Президент заборонив економічно необґрунтовані тарифи на житло-комунальні послуги. Про це свідчить статус проходження документа, опублікований на сайті парламенту. У законі зазначено, що встановлення цін тарифів на житлово-комунальні послуги нижчим від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається. Окремо підкреслюється, що суперечки щодо формування та затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги вирішуються в судовому порядку.
На мой взгляд, позитивный момент, потому что инвестиционная привлекательность этого сегмента, там, где тарифы регулируются государством, очень сильно зависит от того, насколько они там экономически обоснованы или нет. В этот сегмент никогда не зайдут частные деньги, если инвесторы не будут уверены в том, что уровень тарифов в будущем будет, в общем-то, отвечать текущей экономической ситуации. А мы понимаем, что в наших условиях достаточно много здесь политических моментов в принятии решений относительно тарифов. Социальная составляющая всегда рассматривается правительством. Поэтому вот укрепление здесь прав инвесторов, прежде всего, кредиторов в этот сегмент позволяет на самом деле просто привлечь инвестиции в инфраструктуру, реализовывать проекты государственно-частного партнерства. Есть такая форма привлечения инвестиций. Я думаю, что в целом это позитивный момент.
И дуже оптимистичный. Друга новина. Національний банк має намір посилити обмеження на розрахунки готівкою з 150 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. У 2014 році, НБУ прийняв постанову про встановлення граничної суми готівкових розрахунків, яким встановлюється обмеження на розрахунки готівкою. Тож, 10 тисяч гривень підприємств між собою протягом одного дня, 150 тисяч гривень фізосіб з підприємствами протягом одного дня за товарами та 150 тисяч гривень фізособам між собою за договорами куплі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню.
Ну, це очікуване событие. В общем-то, курс на уменьшение сум расчетов наличных был взят достаточно давно. Это вот очередная такая ступенька. В принципе, здесь мы тоже приближаемся к европейским стандартам, где, в общем-то, не принято рассчитываться большими суммами наличными. Расчеты происходят через банковскую систему. Тут отдельный вопрос, конечно, состояния нашей банковской системы, но мы об этом сегодня поговорим еще, наверное.
Так, добре. Банкам дозволили відбирати в українців квартири за старі борги. Купівля колишньої вторинної нерухомості в Україні стала ще більш небезпечною справою. Виявилося, що банк може вимагати доплатити за придбану людиною квартиру або будинок, якщо вони колись у минулому закладалися старими власниками по кредиту і вся позика не була погашена. Неважливо, під що саме оформлювався кредит – на покупку цього самого житла або в якості поручительства на по позиції третьої особи.
Ну, вот этот момент достаточно...
Такий дуже серйозний, мені здається.
Вот здесь, в отличие от того, что мы обсуждали про тарифы, скорее немножко негативный момент относительно защиты прав собственников в Украине. Дело в том, что появляются дополнительные риски. Вы можете быть там, добросовестным приобретателем квартиры, но если в ее родословной есть ситуация, когда она давалась вот, в залог банку, то такие решения создают дополнительные риски для собственников таких квартир. Соответственно, нужно более тщательно проверять родословную и смотреть, нет ли каких-либо нерешенных споров вот в той ситуации, когда квартира была в залоге. Ну, будем надеяться, что, в общем-то, банки не будут злоупотреблять этим, да, и не будут страдать добросовестные приобретатели квартир, которые вот позже их приобрели. Ну, в этом отношении, может быть, чуть-чуть поможет та инструкция, которую недавно выпустил Национальный банк, вместе с МВФ они разработали рекомендации по работе с заемщиками. Это некий такой кодекс, скажем так, работы с заемщиками. В какой-то степени вот эти вот правила, более цивилизованные правила работы с заемщиками, может быть, создадут более адекватную среду, да, и банки не будут злоупотреблять, вот, реализуя свои права, имея такой прецедент.
Как то кажут, час покажет, но мне кажется, до твоих слов треба прислухатись. Наступна новина, така вона неприємна, я би сказала. Реальна загроза введення мораторію на зовнішні виплати наступить у вересні, повідомляє міжнародне рейтингове агентство Moody's. Виплата України 24 липня процентного доходу за єврооблігаціями за погашенням у липні 2017 року не усуває ризик введення країною мораторію на наступні зовнішні виплати. Аналітики Moody's, зокрема, вважають, що зазначена виплата була здійснена, щоб уникнути зриву переговорного процесу з приватними кредиторами, який до теперішнього часу мав певний прогрес.
Ну, на самом деле, мы практически обсудили этот вопрос уже в самом начале. Да, платежи чуть больше в сентябре, и Moody's говорит о том, что именно там больше вероятность введения дефолта, фактически наступления дефолта, то есть он может быть сделан путем реализации вот этого моратория, право на введение, которое предоставлено правительству парламентом. Но, как мы говорили, да, давайте больше будем смотреть за ситуациями в экономике, нежели чем то, как Украина ведет переговоры с внешними кредиторами. Это достаточно технический вопрос, который должен прежде всего специалистов волновать.
Так, и остання новина. У збанкрутілих банках виявили порушень на 112 мільярдів гривень. Фонд гарантування вкладів виявив масові порушення в банках в період перед визнанням їх неплатоспроможними на загальну суму претензій 112 мільярдів гривень. Саме така сума збитку за підрахунками Фонду гарантування вкладів була нанесена неплатоспроможним банкам через протиправні дії їх власників, посадових осіб і клієнтів банку, наголошується в повідомленні фонду.
Ну, это, к сожалению, одно из подтверждений того, что все-таки украинская банковская система не была идеальной с точки зрения баланса интересов всех участников, собственников банков, клиентов. И тогда, когда многим банкам пришлось тяжело в ходе экономического кризиса, многие банки покидали рынок, на самом деле есть и элементы мошенничества, когда собственники банков пытались выводить какие-то средства. Нужно понимать, что при банкротстве банка все-таки по-хорошему, если он управляется качественно, правильно, без жесткого конфликта интересов, то собственники, как правило, как раз являются последними в очереди на получение денег. Сначала банк должен исполнить обязательства перед своими клиентами. Но на практике получается так, что все-таки банки, уже имея там плохие экономические перспективы, их собственники или менеджмент мог заниматься действительно неправомочными операциями, выводить активы или делать какие-то операции, которые на самом деле уменьшали стоимость активов банков. И, в общем-то, общеизвестная цифра, что сейчас среди тех банков, которые находятся на попечении фонда гарантирования вкладов, реальная стоимость активов от балансовой отличается кардинально, там примерно 18% всего-навсего денег реальных можно получить от тех активов, которые находятся на бумаге вот у этих упавших банков. В общем-то, 112 миллиардов, которые насчитали нарушений, как раз там коррелируют в какой-то степени с вот этим вот ужасающе низким качеством активов упавших банков.
Це так все взаємопов'язано між собою. Дякую тобі дуже за коментарі. Зараз ми з новинами вже закінчили і будемо переходити з тобою до нашої головної теми нашого подкасту. В цій темі ми поговоримо про нашумівший законопроект 1558-1, яким передбачено реструктуризацію решти зобов'язань та нарахованих, але не виплачених відсотків за валютними кредитами за курсом на момент їх видачі. А також ми з тобою проаналізуємо, як все ж таки валютним позичальникам вирішувати якісь свої, можливо, проблеми. 2 липня парламент 229 голосами ухвалив у третьому читанні законопроект 1558-1. На 2 роки цей закон вводить мораторій на стягнення майна боржників. Знаєш, тут мені здається, що парламентарі просто-напросто прислухалися до вимог, якщо тобі знайом такий фінансовий майдан, бо більшість членів цього фінансового майдану, вони і є валютними позичальниками. Ось. І, до речі, вони є також учасниками протесту біля будівлі НБУ. Ну, це так, просто так, така інформація.
Ну, спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих.
Так. І взагалі-то дуже багато валютних позичальників, вони не приховують своєї радості щодо цього законопроекту. Ось. Також дуже багато експертів кажуть, що банки цим законопроектом можуть зітхнути з полегшенням, тому що з урахуванням цього закону вони просто-напросто з легкістю позбудуться якихось проблемних кредитів. Нагадаю, що доларові та інші кредити в іноземній валюті населення найактивніше набирало до кризового 2008 року, коли офіційний курс становив 5 гривень за долар. Банки пропонували дуже вигідні умови обслуговування і низькі ставки, і це дуже приваблювало позичальників. Але зростання курсу долара в кризовий період до майже 8 гривень за долар, воно просто-напросто змусили припинити таку масову роздачу валютних кредитів.
Да, ну запрет исходил от Нацбанка, и хотя действительно в тот момент времени уже и банки понимали, что продолжать выдачу валютных кредитов не стоит, потому что все понимали, что курс может не остановиться на 8, что, собственно, и произошло.
Так. И в мене виникає до тебе таке питання. Скажи, будь ласка, ну, на твій погляд, все ж таки, саме конвертація валютних кредитів по 8 гривень за долар або по 5 гривень за долар – це гарна ідея або не дуже гарна ідея?
Ну, в любом деле, смотря с чьей стороны посмотреть. То есть для заемщиков действительно это является просто в какой-то степени манной небесной принятие законопроекта, которое позволяет пересчитать сумму остатка по кредиту по старому курсу на момент выдачи. Это уменьшит эту сумму примерно в 4 раза, на секундочку, да? Потому что текущий курс превышает 20. гривен за доллар, если кредит был получен за 5, и его остаток пересчитывается по 5, то, в общем-то, мы понимаем, какова разница. Но радость этой группы заемщиков – это одно, а все-таки данный законопроект, в принципе, достаточно серьезно имеет влияние не только на банки, я считаю, но и в целом на экономическую ситуацию в стране, на состояние финансов. Довольно спорное прозвучало утверждение, что для банков это даже некоторое облегчение. Ну, про банки, может быть, мы поговорим чуть позже. Я бы хотел сначала, может быть, дать какую-то вот общую оценку ситуации, что, собственно говоря, происходит. Да, вот, ну, с одной стороны, понятно, действительно, вот этот финансовый Майдан или некая группа валютных заемщиков, которая действительно, давайте это признаем, очень серьезно пострадала в результате экономического кризиса, одна из наиболее пострадавших групп населения. Потери, связанные с этой вот резкой девальвацией национальной валюты. Потери существуют, решать эту проблему нужно, тем более сейчас, когда она приобрела такой серьезный общественный резонанс. Я думаю, что пути решения проблемы будут какие-то находиться. Вот тот законопроект, про который мы говорили, который, как уже так и не называли, наверное, там слово «скандальный» является там самым таким толерантным эпитетом по отношению к этому документу, который, на мой взгляд, является одним из самых неудачных способов, вариантов решения проблемы валютных заемщиков. Он, собственно говоря, пока не вступает в силу. Там, по техническим обстоятельствам он фактически сейчас возвращен на третье чтение, то есть будет переголосовываться уже на новой сессии Верховной Рады. И потом, как мы знаем, даже если он вновь будет принят в третьем чтении, всегда остается вето президента, которое он должен наложить, хотя бы исходя из того, что Украина взяла на себя обязательство наложить вето на подобный закон, который говорит о принудительной реструктуризации валютных кредитов. Но если вот немножко там, отъехать на задний план, используя телевизионную, скажем, терминологию, и посмотреть на ситуацию в целом, пока не вдаваясь в детали законопроектов, то мы действительно имеем дело с ситуацией, когда группа людей, а речь идет примерно о 70 тысячах валютных заемщиков, которые получили в свое время валютные кредиты, оказались в тяжелой экономической ситуации и требуют от государства, в общем-то, оказать им помощь. Причем я напомню, что ну, здесь действительно возникают вопросы там, социальной справедливости, и вот, требуется у государства помочь наиболее пострадавшей группе людей. Но я, прежде всего, напомнил бы, что все-таки вот эти самые валютные кредиты, которые в свое время получали эти люди, в общем-то, они являются, во-первых, абсолютно законным видом деятельности.
Известно.
Да, то есть банки, там, имея лицензию, выдавали эти абсолютно законных основаниях эти валютные кредиты, считали для себя такие кредиты выгодными, раз они их выдавали, да, они это делали добровольно. И точно так же добровольно, без принуждения, валютные заемщики получали в свое время эти кредиты, считая их выгодными для себя. Потому что ставка по этим кредитам в долларах, она была ниже, чем ставка по кредитам в гривне.
Да, в национальной валюте.
И неважно, что, в общем-то, расчет на стабильность курса оказался неважным, в смысле неправильным этот расчет оказался. Кредиты эти перестали быть выгодными и стали очень невыгодными в какой-то момент времени. Но мы все-таки должны четко себе отдавать отчет, что, опять-таки, повторюсь, на добровольных условиях одни предоставляли кредиты, другие эти кредиты получали, и те, и другие считали, что они извлекают выгоду из этих кредитов. И, в принципе, пока курс был стабильный, валютные заемщики действительно извлекали выгоду, платили по этим кредитам меньше, чем те же самые их сограждане, которые брали кредит в гривне. Поэтому, не отрицая необходимость решения вопросов валютных заемщиков, во всяком случае, тех, кто наиболее сильно пострадал и действительно наиболее уязвимой, на мой взгляд, группой являются те люди, которые взяли кредит ипотечный прежде всего, то есть под залог квартиры, которую они купили. Если речь идет о каком-то небольшом жилье, которое это не является там роскошной какой-то квартирой, апартаментами, если это единственное жилье для какого-то человека, который взял кредит, то, в принципе, именно эта вот группа людей действительно нуждается так или иначе в поддержке государства для того, чтобы собственно, смочь решить свої проблеми, не оказатися виброшеними на вулицю.
Чому саме держава повинна їм допомагати?
Ну, тому що государство все-таки, неважно, навіть в условиях чистої ринкової економіки, все одно не може бути безучасним к проблемам тих или иных людей. Но почему, вот, переходя к законопроекту 1558, он является крайне неудачным? Он не пытается вот так вот селективно подойти выборочно к определению группы пострадавших людей. Он касается абсолютно всех валютных заемщиков, в том числе тех, которые получили кредит, например, на покупку там Мерседеса или Лексуса, да, или на покупку какого-то там третьего загородного дома, или на покупку предметов роскоши. В принципе, по оценкам самих банкиров, потому что очень точной статистики нет, она в этом разрезе просто не ведется, но порядка до 40% таких кредитов, от 30 до 40 разные цифры звучат, на самом деле связаны как раз с покупкой вот всевозможных, назовем их там, предметами роскоши, да, нежели чем с предметами первой необходимости. Поэтому первая вот такая большая претензия к этому законопроекту, он решает проблемы на самом деле не самой уязвимой части населения, а и в том числе достаточно богатых людей. Здесь при желании можно даже поспекулировать на тему, они являются ли этот законопроект выгодным лично для каких-то отдельных проголосовавших за него депутатов, потому что мы понимаем, что, в общем-то, депутаты, многие тоже явно брали кредиты в валюте, и я подозреваю, что в большинстве случаев для депутатов не шла речь о покупке там небольшой там однокомнатной квартиры где-нибудь на окраине города Киева, да, скорее всего, все-таки могли приобретаться как раз какие-то предметы, которые больше подпадают под определение предметов роскоши. Поэтому это вот первая, как бы, претензия, которая, очевидно, совершенно существует по поводу этого законопроекта.
Тобто ти вважаєш, що все ж таки це гарна ідея переконвертувати валюту по курсу 8 або 5?
Ну, на самом деле нет. Опять-таки механизм, которым предлагается это сделать, тоже не является идеальным. Есть действительно, ну, мы можем поговорить сегодня, и, в общем-то, это было заявлено об опыте других стран, как они решали эту проблему. Вот, мы поговорим про механизмы, но я хочу сказать, что те страны, которые столкнулись с подобной ситуацией, а это Венгрия, Румыния, Польша, Австрия, кстати говоря, это страны, которые так или иначе вот за последние годы пытались решить проблему заемщиков, которые брали кредиты не в национальной валюте в своей, а в иностранной, причем этой валютой в Восточной Европе, как правило, был швейцарский франк, потому что он был одной из наиболее устойчивых валют в течение длительного периода времени. И стоимость франка, то есть стоимость финансирования, полученной в этой валюте, была одной из самых низких. То есть там годовые проценты по займу во франках могли быть, ну, совершенно низкими, там исчислялись какими-то совершенно смешными цифрами. Поэтому многие брали длинные кредиты, в том числе ипотеку, 15, 20, 25 лет во франках. И вот очень свежая проблема, проблема этого года, когда Швейцария решила отказаться от жесткой привязки франка к евро, и одномоментно, как обычно бывает в таких ситуациях, валюта начала резко двигаться, колебаться, франк укрепился, в результате он укрепился где-то примерно на 20% по отношению к евро и ко всем, в принципе, остальным валютам, в том числе валютам восточноевропейских стран.
Стас, повертайся до Украины.
Хорошо, вернемся, да. Но я все-таки вот закончу эту часть, сказав тем, что ситуация, в общем-то, аналогична украинской, национальная валюта, скажем так, дешевеет по отношению к валюте займа, и заемщики вынуждены, в общем-то, платить гораздо больше, они оказываются должными банку гораздо большую сумму денег. Но вот возвращаясь к механизму решения этих проблем, все-таки речь не идет о том, что все убытки ложатся на банки, например, или все убытки выплачивает государство. Все-таки, как правило, речь идет, конечно же, о разделении этих убытков между всеми участниками этого процесса. Поэтому, в общем-то, наиболее адекватным решением и для Украины в том числе, я надеюсь, что именно в этом направлении, может быть, появятся какие-то новые законопроекты, потому что я не думаю, что 1558 все-таки заработает в результате в этой стране, но нужно будет какое-то другое решение проблемы. Так вот, искать его стоит как раз в области действительно разделение, опять вверх, выделение вот этой уязвимой самой группы населения и решение проблемы для них с точки зрения разделения убытков между банками, государством и самими заемщиками. Другого, собственно говоря, не дано. На самом деле заемщики тоже, конечно же, должны принять участие, вот в, скажем так, принять на себя часть этих убытков. Этого быть не должно, государство не должно полностью, скажем так, выкупать или, скажем, решать проблему заемщика вот под ноль, да, так, чтобы он не понес никаких, собственно говоря, потерь. Вот то ошибочное, по сути дела, решение, которое было принято в свое время, получить валютный кредит, это все-таки решение самого заемщика. У государства здесь есть определенная доля ответственности, потому что обязательно нужно заемщикам рассказывать о валютных рисках, потому что они реальны, они существуют. Если государство, напротив, посылает постоянно сигналы о том, что национальная валюта, она очень стабильна, и с ней ничего не будет происходить, люди, конечно же, на это реагируют. Они рассчитывают на то, что, в общем-то, им не придется платить больше по валютному кредиту. Хотя все-таки в условиях Украины я бы... Ну, такой аргумент звучит достаточно часто, да, что люди не знали, им нужно было объяснять, поэтому не несут ответственности за свои действия. Все-таки люди должны нести ответственность за свои действия, они должны оценивать риски. Государство не должно полностью, вот, опять-таки, пытаться спасти у людей, которые столкнулись с подобными проблемами из-за своих, на самом деле, коммерческих решений. Риски в Украине присутствуют. Здесь те, кто говорит, что мы не знали, что курс изменится, и это изменится так сильно... Ну, мне кажется, людей можно там обвинить в какой-то коллективной амнезии, связанной с тем, что все-таки в Украине есть целая история таких вот резких изменений курса национальной валюты. Мы помним, когда курс был 2, он резко стал 4. Когда курс был 4,5-5, он резко стал 8. Потом целый ряд других понижений, сейчас курс уже больше 20. Я думаю, что, наверное, вот особенно последние очень резкие изменения, они должны как-то закрепиться в памяти людей для того, чтобы через 5 лет, опять-таки, давайте предположим, там хороший сценарий для Украины, ситуация стабилизировалась, экономика пошла вверх, и гривна зафиксировалась, и в течение там 5 лет не растет, да, остается на уровне, предположим, там 20 гривен за доллар. Люди не должны забывать, что все-таки такая ситуация... блестящая как бы для Украины, не может быть вечной, да, и они должны понимать о том, что если они берут кредиты в валюте, валютный риск существует, и нужно смотреть не только на стоимость таких кредитов, на размер процентной ставки, но и попытаться посчитать, насколько все-таки дороже может оказаться валютный кредит, предположив, что курс все-таки может измениться. Если мы говорим о длинных кредитах на 10, 15, 20 лет, ну, совершенно... безосновательно считать, что курс национальной валюты в такой стране, как Украина, там, где очень волатильная, меняющаяся, развивающаяся экономика, будет оставаться стабильным в течение такого длительного периода времени. Но это как минимум наивно, скажем так.
Тобто зараз ми з тобою можемо зробити висновок того, що ідея цього законопроекту непогана, але механізм треба допрацювати. І ми не можемо взагалі сказати, що винні тільки банки або держава. Тут вже якийсь такий тристоронній формат. Це держава, банки та валютні позичальники. Так?
Ну, звісно, да. Якщо говорити про банки, можна зрозуміти відношення заємщиків по відношенню до банкам, яким ми різко стали повинні більше там, в 4 рази. В общем-то, в принципе, у людей часто присутствует мнение, что банкиров обычно не любят, да, считается, что банки зарабатывают очень много денег, и на самом деле там они могли бы взять на себя все проблемы. Но еще один момент, который нужно обязательно учесть при принятии любых законопроектов на эту тему, это все-таки реальные возможности как банков, так и государства действительно протянуть руку помощи с экономической точки зрения. Потому что если говорить про банки, например, то банкам, в общем-то, должно быть из чего покрыть эти убытки. Если вот очень свежий, достаточно свежий пример, сейчас мы все-таки вернемся, думаю, к международному опыту, да, но Польша сейчас рассматривает варианты, опять-таки, оказания помощи валютным вкладчикам в связи с изменением курса злотого к швейцарскому франку. И там речь идет о том, естественно, это делается с учетом реальных возможностей банковской системы. И речь идет о законопроекте, который банкам будет стоить, по разным оценкам, там, от 2 до 3 миллиардов долларов, но банковская система Польши за прошлый год заработала 2,5 миллиарда долларов. Поэтому речь идет о том, что фактически банки там, при наихудшем сценарии просто лишатся прибыли, которую они получили за прошлый год, и это не будет ударом по стабильности банковской системы. Украинская банковская система, я просто озвучу некоторые цифры, несет, на самом деле, ужасающие, катастрофические убытки все последнее время. Одна из самых, в общем-то, свежих новостей – это 82 миллиарда убытков, которые понесли банки 82 миллиарда гривен только за первое полугодие текущего года. Я для сравнения опять-таки скажу, что после очень тяжелого кризисного 2007 года за следующие три года украинская банковская система суммарно за три года понесла убытков на 59 миллиардов гривен. За три года. За три тяжелых послекризисных года.
А тут тики пивроку.
А тут за полгода 82, да. У нас в 2012-2013 году был очень небольшой рост, там суммарно где-то на 5-6 миллиардов гривен банковская система начала выходить в прибыль. Но прошлый 2014 год это опять минус 52 миллиарда гривен. И в этом году уже 82, да? Пока сложно говорить о улучшении ситуации, поэтому если банки повторят свой результат во втором полугодии, то мы там далеко за 150 миллиардов гривен заскочим в убытки. Это огромная цифра. Тут, правда, нужно сделать очень важную оговорку. В общем-то, большое число банков выводится с рынка, и значительная сумма убытков формируется по потерями вот таких вот упавших банков, потому что, ну, в том числе в связи с тем, как, скажем так, осуществляются операции по списанию активов этих банков. Но если взять здоровую или там условно здоровую часть банковской системы, то есть те банки, которые являются функционирующими на сегодняшний день, то у них ситуация кардинально не отличается. Из 52 миллиардов убытков в прошлом году работающие банки, их вклад был 30 миллиардов убытков, и за первое полугодие такая же точная цифра, 30 миллиардов гривен убытков, относится к работающим, функционирующим банкам. Все остальное приходится вот на упавшие банки. Поэтому вот потери банковской системы на самом деле очень серьезные. Еще одна...
Дивись, а у разі підписання цього законопроекту, які взагалі... Що взагалі будуть банки втрачати?
Убытки. Опять-таки, банки влезут в новые убытки. Сами банкиры оценивают последствия принятия этого законопроекта еще в 100 миллиардов гривен. Речь, правда, идет не о одномоментных потерях. Речь идет о, собственно, весь портфель вот этих вот валютных кредитов, о которых мы говорим, которые подлежат такой принудительной реструктуризации и конвертации. Это там, грубо говоря, те же самые 100 миллиардов гривен. Поэтому будет списано, конечно, не в ноль этот портфель, да, но поскольку мы понимаем, что значительная часть этих кредитов получена еще по курсу 5, то есть только четверть от этих денег останется на балансах банков, то потери будут существенные. Действительно, вот если оценивать потери в течение периода времени, допустим, в течение 5 лет, в том числе те потери, которые понесут банки от недополученных процентов по этим кредитам, они действительно могут насчитываться там, и составлять сумму порядка 100 миллиардов гривен. Это на самом деле примерно равно всему банковскому капиталу. Регулятивный капитал банковской системы Украины сейчас там, порядка 100 миллиардов гривен, та же самая магическая цифра. Ну, мы округляем здесь очень сильно, но, тем не менее, порядок цифры правильный. Мы знаем, что капитал банковской системы после девальвации в этом году упал до очень критического, очень низкого значения, чуть более 7%. Это было на 1 марта текущего года. Сейчас ситуация кардинально не поменялась. Норматив, минимальное значение капитала должно составлять 10% по требованиям Национального банка Украины. Мы сейчас не выполняем это требование в банковской системе, и ситуация достаточно сложная экономически. Собственникам банков не так просто внести деньги для того, чтобы вот увеличить как раз соотношение капитала по отношению к своим активам банковским. Поэтому возложить на банки сейчас вот так вот огульно, не подумав, не посчитав, не попытавшись, в общем-то, спрогнозировать последствия такого шага, такие дополнительные убытки, это на самом деле серьезный удар не только по отдельным банкам, потому что у некоторых банков капитал действительно спишется в ноль. Это удар в целом по банковской системе, и вот эти решения, которые принимает украинский парламент, но они на самом деле достаточно много вопросов в отношении самого парламента вызывают. Причем я даже не знаю, что хуже. Вот мы слышали после уже принятия решения парламентом, после того, как был проголосован законопроект в третьем чтении, оправдание целого ряда депутатов о том, что они не до конца поняли, за что они голосуют, какой это был законопроект, или некоторые не поняли, что он уже в третьем чтении голосуется, это уже окончательная версия этого законопроекта. Ну, честно говоря, вот то, что возможно принятие парламентом таких законопроектов, когда люди не разобрались, за что они проголосовали, на мой взгляд, само по себе является достаточно... Трудно даже подобрать какое-то приличное определение этому. Ну, как минимум, это, скажем, граничит с преступной халатностью, да, тех людей, которые на своем рабочем месте должны выполнять свою работу. Я вот так вот представляю, какой-нибудь авиадиспетчер тоже бы сказал, что я устал, да, там, 9 часов вечера, и я не разобрался, там, этот самолет, оказывается, садился, а не взлетал, а там еще какой-то стоял на взлетной полосе. То есть вот оправдание того, что мы не разобрались с ситуацией, наверное, являются достаточно смешными и нелепыми для людей, которые занимают столь серьезные государственные должности, да, являются депутатами украинского парламента, влияют на все законодательное поле в стране и, собственно говоря, там получают за это достаточно серьезные зарплаты и какие-то другие привилегии. Поэтому там достаточно слабое, на мой взгляд, оправдание и объяснение, но не менее, скажем так, не менее негативным вариантом является и вариант, в общем-то, принятия решений парламентом просто исходя из каких-то популистских соображений. Понятно, что политические какие-то соображения играют определенную роль в принятии подобных решений. И еще раз, я думаю, общество там будет продолжать требовать решения проблемы валютных заемщиков, но нужно делать это, исходя из реальных возможностей и бюджета по оказанию помощи таким заемщикам и самих банков, для того, чтобы, ну, таким образом, чтобы это не превратилось вот в такое кровопускание банковской системы, да, скажем так, если бы она была здоровая, может быть, там, 2 стакана крови, грубо говоря, там, только взбодрили бы банковскую систему, если бы это было равнозначно, допустим, прибыли за прошлый год. Но когда банковская система несет такие убытки, то это действительно, скажем так, очень опасное упражнение пытаться банковскую систему возложить еще дополнительные убытки.
Можемо з тобою сказати, що цей законопроект, він дійсно потягне за собою дуже сильну таку низку економічних наслідків. Курс гривні опиниться під тиском. Та, як, до речі, заявив президент України, закон про реструктуризацію валютних кредитів призведе просто-напросто до знищення золотовалютних резервів України.
Это тоже, кстати, очень важный аспект, потому что, опять-таки, опыт других стран показывает, что, как правило, когда вот мы говорим о том, что все три стороны должны каким-то образом поучаствовать в абсорбации этих убытков полученных, в абсорбировании, то государство и бюджет являются одной из сторон, или это может делаться за счет золотовалютных резервов. В той же Венгрии это еще один пример проведения подобной конвертации кредитов по более низкому курсу для населения. Примерно 1/3 золотовалютных резервов было как раз потрачено на эти цели. Это могут быть как какие-то там прямые выплаты, да, для того, чтобы, собственно говоря, закрыть эту дырку, разницу в курсах валют. Это может быть на самом деле деньги, направленные на создание определенных фондов, потому что, в общем-то, механизм может быть разный. В том числе могут создаваться фонды, которые финансируются частично государством, частично банками и помогают решить проблемы валютных заемщиков, но не за счет списание долгов. Во многих случаях это может быть некая возвратная помощь, то есть создается фонд, который позволяет впрыснуть деньги в систему, заемщикам рассчитаться, скажем так, войти в нормальный график погашения с банками, но речь не идет о списании полном этих долгов, они все-таки остаются за заемщиком, просто вот график их погашения становится более удобоваримый и учитывает текущую экономическую ситуацию. Поэтому мы понимаем, что золотовалютные резервы Украины как раз не позволяют, не разбежишься, там нет денег для того, чтобы решать масштабно, да, проблемы валютных вкладчиков. Кроме того, наши золотовалютные резервы в серьезной степени сформированы деньгами, которые туда мы направляем, получив эти деньги от МВФ. МВФ, естественно, имеет что сказать по поводу использования этих резервов и, конечно, будет категорически против того, чтобы эти деньги тратились на вот решение задач социального характера, особенно если они несут такой откровенно популистский и экономически необоснованный характер.
Ну, знаешь, незважаючи все ж таки на те, що навкруги банків розгорнеться така справжня катастрофа, скажи, будь ласка, скільки все ж таки в процентному співвідношенні банків втратять від свого валютного іпотечного кредитного портфелю? Ти, до речі, вже про іпотечний кредит наголошував раніше. Вибач, що я так тебе відриваю від золотовалютних резервів, але мені здається, що це дуже таке цікаве питання.
Ну, на самом деле, да, вопрос вполне справедливый. Я кое-які цифри вже назвав, но если в целом, в общем-то, описать размер проблемы для банков, мы понимаем, опять-таки, мы сегодня очень сильно округляем, но все кредиты, выданные населению, это примерно 200 миллиардов гривен на сегодняшний день, из которых примерно половина, как раз там около 100 миллиардов, приходится на кредиты, выданные в иностранной валюте. Причем эта цифра была когда-то даже больше. В свое время, когда вот кредитование развивалось очень высокими темпами в Украине, что само по себе является источником риска, в течение нескольких лет, вот в тучные годы, кредитный портфель банков увеличивался на 70% каждый год в течение нескольких лет подряд. И кредиты, которые выдавались населению, преимущественно там до 80-90% выдаваемых кредитов приходилось как раз на кредиты в валюте, потому что ставка по ним была более низкая. Еще раз подчеркну, как бы я здесь не снимаю ответственность с государства. Государство запретило эти кредиты уже тогда, когда всем стало понятно, что они опасны. На самом деле стоило как минимум заниматься более, скажем так, больше уделить внимание повышению финансовой грамотности населения, о том, чтобы рассказывать о рисках, которые существуют при получении таких кредитов в тот момент, когда эта деятельность была очень активной. Но сейчас вот процентное соотношение, как я сказал, примерно 50% приходится на валютные кредиты, и по разным оценкам, то есть прямое списание в результате принятия такого законопроекта моментальное, может быть, составило порядка бы, опять-таки, примерно половину от этой суммы, но потери, связанные в том числе с потерей процентного дохода в течение периода времени, они действительно там эквивалентны тем же там примерно 100 миллиардам гривен, о которых мы говорили. Еще раз, для банков это существенно, с учетом того, что весь капитал банковской системы это 100 миллиардов гривен. И мне кажется, что, вот, кстати, не как депутаты, которые принимают такие законопроекты, так и очень часто сплошь и рядом даже население не до конца понимают все-таки важность банковской системы, вообще финансовой системы страны все-таки для экономического ее благополучия. Это действительно кровеносная система, и устраивать кровопускание по любому поводу является достаточно опасным. Невозможно рассчитывать на экономическое развитие, да, на остановку экономического падения, на стабилизацию, на экономический рост без системы финансирования бизнеса, без системы аккумулирования средств и выдачи этих средств тем бизнесам, которые могут эффективно ими распорядиться. Очень мало существует видов бизнесов, которые в состоянии сами себя финансировать, просто получая прибыль от своей деятельности и вкладывая в свое развитие. Поэтому без доступа предприятий украинских к финансам, в общем-то, ну, нам не светит там, экономический рост, нам не светит улучшение параметров жизни населения, поэтому все-таки вот нельзя решать, пусть есть достаточно серьезные проблемы, я не отрицаю вот глубину проблем, с которыми столкнулись валютные заемщики, но нельзя решать их таким образом, чтобы это ставило под удар, собственно, в целом экономические перспективы той или иной страны. И вот, возвращаясь все-таки еще раз, чтобы, может быть, привести какие-то конкретные примеры других стран, как они решали эту проблему.
Так, зараз давай мы с тобой про це будемо розмовляти і подивимося, яка ж все-таки ситуація склалася навкруги конвертації валют в інших країнах Європи. І давай ми з тобою зараз поговоримо про Польщу. Бо недавно була дуже така цікава новина стосовно Польщі. Дивись, мені здається, ти чув, ти бачив цю новину, але все ж таки уряд Польщі планує зобов'язати місцеві банки конвертувати видані у швейцарських франках іпотечні кредити в злоті. Ти це вже про це сказав?
Так.
Так, дивись, банки Східної Європи довгий час залучали франки під мінімальні ставки і під них же видавали іпотеку. Як то кажуть, задоволені були всі, і позичальники, і самі кредитори. Треба сказати, що 40% іпотечних кредитів у Польщі видані у франках. Однак на початку вже цього року Національний банк Швейцарії відмовився від прив'язки франка до євро, після чого швейцарська валюта водночас зміцнилася до євро приблизно на 20%. Слідом за євро впали і східноєвропейські валюти. У підсумку ринку більш ніж 500 тисяч польських позичальників стало вкрай проблематично обслуговувати свої кредити.
Да, вот именно про текущий польский опыт мы уже начинали говорить. Там, кстати, тоже сейчас там порядка 40% кредитов выдано в валюте, в швейцарских франках. Раньше эта цифра была больше. После 2009 года, это, в общем-то, кризисы, которые, с которыми столкнулись там, все практически страны в мире, эта цифра была там, более 60%. То есть, действительно, подавляющее большинство, не подавляющее, но большинство населения Польши предпочитало также брать валюты, кредиты в иностранной валюте, поскольку ставка по кредитам была ниже. Правда, давайте сразу заметим, что 20-процентная девальвация – это далеко не там, 250-процентная, с которой столкнулись Украина. Да? То есть масштаб проблем польских заемщиков на самом деле не столь велик. И здесь, кстати, тоже очень четко выражен политический аспект этого вопроса, потому что на самом деле, если бы в этом году не было выборов президента в Польше, может быть, на самом деле польским заемщикам в валюте, ну, просто вот пришлось бы, там, скажем, выражусь грубо, съесть эту разницу, как бы, да, и никто бы про это и не вспомнил. Но поскольку нашли предвыборные кампании, в общем-то, как действующий президент, который был выбран, да, Анджей Дуда, как-то обещал решить проблему валютных вкладчиков, потому что проблема была резонансная в обществе. Кстати, она касается гораздо большего числа людей. В Польше это порядка 500 000 человек, затронуты этой проблемой. Немалый, в общем-то, электорат, скажем так, для политиков. И, кстати говоря, механизм, который предлагал Анджей Дуда, он был еще и не самым губительным там для банков. Вот его оппозиция, его соперник на выборах, они предлагали гораздо более радикальное решение проблемы, опять-таки, которое позволяло, там, которое нравилось, решение, которое нравилось населению, потому что, скажем так, еще более серьезные потери возлагало на банковскую систему и на бюджет страны. При этом, вот, мне кажется, в любой стране, неважно, Украина это или Польша, на самом деле, ну, валютным вкладчикам, да, людям, которые валютным заемщикам, которые вынуждены платить больше, им все равно на самом деле, кто решит их проблемы, да, будут ли это банки, и они будут только рады, чтобы банки раскошелились на это, будет ли это государство, и мало кого, наверное, беспокоит тот вопрос, что когда проблема решается из бюджета, то на самом деле за валютных заемщиков платят все население страны. Все налогоплательщики так или иначе должны поделиться частью своих доходов для того, чтобы решить проблему других людей. Поэтому, скажем так, моральный аспект, он тут на самом деле присутствует с самых разных сторон, да, и не нужно забывать, в общем-то, и об аспекте, скажем так, ответственности, которые несут и сами валютные заемщики, и о том, что общество в целом не должно, скажем так, покрывать ошибки отдельно взятой группы людей. Но, еще раз, для Польши это гораздо удобоваримая ситуация, она не является критичной для состояния банковской системы. Повторюсь, что 2,5 миллиарда евро заработали польские банки в прошлом году, это их прибыль, и убытки, ну, скажем, одномоментные убытки от проведения этих списаний, они там не более половины этой суммы. За более длительный период времени разные звучат оценки, но еще раз, это сопоставимо с объемом прибыли там, банков за 1-2 года.
Уряд каже, що вони втратили більше 200,5 мільярдів доларів. Але банки оцінюють свої втрати куди більше. Кажуть, що десь більше 10 мільярдів.
Це щось... Нет, 200 – це точно неправильна цифра. Как раз...
2,5.
А, вот 2,5
миллиардов,
да,
долларов.
Да, банки, ну, банки просто обычно любят оценивать все убытки, да. Когда правительство говорит о том, какие будут убытки, они говорят о сумме списания вот в этом текущем году, допустим. Это действительно, там, по разным оценкам, около от 1,5 до 2,5 миллиардов. И это эквивалентно прибыли банков за прошлый год. Банки считают 10 миллиардов, когда они говорят о потерях за весь период, на который рассчитаны эти кредиты, в том числе недополученные проценты по полной сумме кредита. И та, и другая цифра правильная, просто она относится к разному периоду времени, скажем так. Но еще раз, она не влияет, вот эти убытки не влияют на способность банков продолжать свою деятельность, и они не станут критичными для надежности польской банковской системы. Кроме того, я так, вот, если остановиться на деталях, опять-таки, да, я в самом начале очень четко пытался сфокусироваться на том, что нужно решать проблемы действительно тех людей, у которых есть эти проблемы и наиболее ярко выражены. То есть самые незащищенные части населения. Поэтому поляки не пытаются решить проблемы всех 500 тысяч заемщиков одновременно. Речь идет только о тех людях, которые действительно получили кредиты, чтобы купить небольшое жилье, там, по-моему, 75 квадратных метров или 65, это то ограничение, на которое распространяется. Это одно из условий реструктуризации, то есть наличие небольшого жилья, и оно является единственным у данного заемщика. Более того, поначалу будут реструктуризироваться только те кредиты, в которых сумма кредита сейчас превышает стоимость залога, стоимость самой квартиры. Это, кстати говоря, очень важный момент. Действительно, вот там на рынках развивающихся стран, и в Украине это очень четко тоже почувствовала, стоимость жилья очень сильно упала в долларовом эквиваленте, да, и многие заемщики, и это их, наверное, раздражает больше всего, должны банку больше, чем стоимость их квартиры, собственно говоря, которую они купили при помощи валютного кредита. Поэтому именно такие люди, скажем так, страдают, в том числе морально, больше всего, и именно таким людям пытается помогать и польское правительство. Вот этот вот законопроект, который они собираются принять, он учитывает, что только те заемщики, у которых стоимость кредита превышает, скажем так, относится к стоимости залога, к стоимости квартиры, как 120% или больше, вот тот, кто должен больше банку, чем стоимость его квартиры, только для таких заемщиков осуществляется реструктуризация, принудительная конвертация на первых порах, и только потом, в течение 5 лет, постепенно добавляются новые группы заемщиков, в том числе эта цифра соотношения объема кредита к размеру залога спускается до 80%. То есть речь идет об очень избирательном подходе, да, и не более, там, по оценкам, не более 20% от этих 500 тысяч валютных заемщиков получат вот такую, собственно говоря, поддержку от государства, которая заключается на самом деле, если сказать уже про сам механизм реализации, в разделении убытков, в данном случае между заемщиком и банками, пополам. То есть считается разница между, вот эта вот разница, которая возникла между стоимостью кредита, когда он брался, и по текущему курсу. И эта разница делится между пополам. Пополам между заемщиком и банками. Банки списывают половину этой суммы, а остальное заемщик все равно должен погасить. Поэтому нужно, в общем-то, использовать метод аналогии и смотреть на то, как делают это другие страны. Польща, опять-таки, не единственный пример. Очень
До речі,
часто...
по суті, поляки, вони просто-напросто скористалися прикладом Угорщини.
В какой-то степени, да, потому что
Де минулого року уряд дозволив таким же позичальникам конвертувати кредити в форенти за пільговим курсом.
Да, і там, там теж річ не йшла о том, щоб одним махом рішити всі проблеми всіх валютних заємщиків. Якщо я правильно пам'ятаю цифри, там общий об'єм цього портфеля валютные кредиты, выданные населению, составлял примерно 12 миллиардов долларов, или евро, может быть, я не помню. И только примерно 1/6 часть, или даже 1/7 часть этого портфеля была одномоментно реструктуризована по более низкому курсу. Там убытки делились между 3 сторонами. Вот я уже говорил о том, что треть золотовалютных резервов на тот момент Венгрия потратила на то, чтобы оказать там, через всевозможные механизмы поддержку таким валютным заемщикам. Там очень серьезный был компонент. Помощь оказывалась в том числе тем, кто был в состоянии прямо сейчас выплатить сумму кредита значительную по уменьшенному курсу. Либо там были варианты, скажем так, тоже всевозможных форм реструктуризации этих кредитов с пересчетом их национальную валюту по льготной ставке и распределением убытков между всеми сторонами. Но еще раз и здесь, хотя Венгрия, кстати говоря, считается страной, которая наиболее, скажем так, наименее корректно повела себя по отношению к банкам, к иностранным инвесторам в целом, потому что, в общем-то, мы понимаем, что в Венгрии была высока роль западного капитала. В Украине это тоже присутствует. Западные банки, банки с западными корнями наиболее активно, по понятным причинам, выдавали валютные кредиты, потому что у них был источник получения этой валюты от материнских структур и достаточно серьезно влезли в валютное кредитование населению в Украине. В Венгрии это тоже касалось зарубежных банков. Венгрия тогда после кризиса ввела целый ряд таких непопулярных для иностранных инвесторов мер, вот заставила банки раскошелиться и по более льготному курсу пересчитать часть кредитов валютных. Были введены, в принципе, там целый ряд налогов в отношении иностранных инвесторов, в том числе, допустим, на крупные сети ритейлеров, были наложены, иностранные сети, были наложены определенные налоги. То есть Греция себе немножко испортила, считается, отношения с зарубежным миром, с зарубежными инвесторами. И действительно, не Греция, а Венгрия. И действительно, Венгрия развивалась с экономической точки зрения гораздо хуже, чем остальные страны этого региона. То есть все-таки приток инвестиций, готовность зарубежных инвесторов работать в той или иной стране, он все-таки оказывает на влияние на экономические перспективы. Я думаю, что Украине тоже не стоило бы совсем уже портить отношения с зарубежными инвесторами в экономику. Опять-таки, принятие законопроекта 1558 крайне болезненно было бы для ряда иностранных банков с западным капиталом, которые продолжают поддерживать свои банки в Украине, даже несмотря на то, что иногда деятельность является убыточной и не имеет, скажем так, коммерческого смысла. Ввергать их в дополнительные убытки, ну, они, скорее всего, все равно их покроют, эти убытки, еще внесут деньги для того, чтобы пополнить капитал, предпочтут, тем не менее, как можно быстрее выйти из этой страны и не возвращаться достаточно долго. Поэтому этот аспект все-таки сохранить конструктив в отношениях с инвесторами, зарубежными инвесторами в экономику страны является не менее важным аспектом, чем сохранить вот хорошие отношения с населением, хотя... Кстати, если вот немножко еще отступить и вернуться в Украину, мне кажется, закон 1558 как раз в значительной степени такое яблоко раздора, скажем так, предъявляет населению, потому что, решая проблемы валютных вкладчиков, таким вот кардинальным образом, валютных заемщиков, он вызывает вопросы у людей, которые брали кредиты в гривне, да, и я бы на самом деле на месте, вот в случае принятия законопроекта 1558, рекомендовал бы, например, заемщикам в гривне тоже организовать финансовый майдан, но уже гривневый, и потребовать снижения ставки, вот уже задним числом, ретроспективно, снижения ставки по гривневым кредитам до уровня валютных кредитов, по которым платили, в общем-то, валютные заемщики, да, каких-то компенсаций, пересчетов. То есть тут очень много можно породить, скажем так, найти примеров, когда какие-то группы людей оказались в ущемленном положении, или, кстати говоря, после принятия 1558, по-моему, вполне уместен финансовый майдан со стороны валютных заемщиков, которые уже погасили все кредиты или погасили их значительную или там большую часть. Потому что, получается, они оказались в проигрыше, они в какой-то степени оказались в дураках. Оказалось, правильной стратегией было не гасить валютный кредит, а создавать финансовые майданы, протестовать, требовать от государства решения проблемы. Это в целом рождает достаточно очень серьезные проблемы в обществе. Это то, что в западном мире называется moral hazard. Есть такой термин, который обозначает вот такой риск безответственности. То есть люди ведут себя безответственно, принимая какие-то финансовые решения, коммерческие решения, да, пользуясь какими-то продуктами банковской системы, рассчитывая на то, что государство как бы решит все их проблемы в дальнейшем. Главное, это для этого, в общем-то, достаточно громко заявлять об этих проблемах, и всегда найдутся политики, которые попытаются их решить. Поэтому это достаточно серьезная как бы проблема в рыночной экономике. Люди все-таки не должны вести себя, вот в таких, принимая такие финансовые решения, таким образом, ну, не оценивая риски, исходя из того, что есть какая-то вот система защиты со стороны государства. То есть они ведут себя иным образом, чем если бы они понимали, что такой защиты нет, скажем так. Поэтому эта проблема, она имеет очень много аспектов вот в таком, как бы не только моральном, не только в социальном плане, но и с точки зрения вообще создания каких-то правил игры и нормальной мотивации у разных групп населения и вообще отношения у разных групп населения по отношению друг к другу, по отношению к тем там, выгодам или преимуществам, которые они получают от государства.
Ну, і узагальнюючи нашу з тобою тему, від себе я хотіла би додати, якщо нічого взагалі не зміниться, банки просто-напросто будуть змушені піти на примусову конвертацію, вони просто, ну, не зможуть покривати різницю між курсом конвертації і реальним курсом долара, як у своїх активах, так і в своїх валютних зобов'язань перед клієнтами. Ось, і ну, це може обернутися черговою хвилею банкрутств фінустанов, або ж просто гострою необхідністю їх підживлення за рахунок державних коштів. І крім того, такий спосіб реструктуризації валютних кредитів, він просто ж, він же суперечить домовленостям України із ключовим кредитором, це МВФ.
загадочная все-таки история, поскольку законопроект был фактически все-таки принят в третьем чтении и должен был попасть на стол президенту для подписи или для вето. Но в какой-то момент времени на сайте Верховной Рады, уже после того, как сессия текущая закончилась, у него поменялся статус, он теперь снова является документом, который выносится на третье чтение. Очевидно, можно предположить, что по процедурным регламентным моментам, очевидно, само голосование было признано, может быть, несостоявшимся, спорным. В общем-то, есть процедура, которая позволяет протестовать саму процедуру голосования и провести ее повторно, что, очевидно, и произойдет, когда Верховная Рада снова соберется. Но я снова выскажу свое предположение и надежду, что этот законопроект в этом виде не будет принят. Неважно, посмотрим, как себя проявят депутаты теперь, когда уже они не смогут прятаться за отговорками, что мы не поняли, что это за проект, законопроект, в каком чтении он голосуется, теперь, когда там любая бабушка у подъезда уже знает, что такое, наверное, 1558. И будем надеяться, что осенью родится какое-то другое решение, которое стоит искать в отношении валютных заемщиков, а именно в отношении наиболее уязвимой части этой группы людей. Но оно будет сделано с учетом, опять-таки, международного опыта, про который мы сегодня говорили, и с учетом реальных возможностей как банков, так и бюджета нашей страны.
Дякую тобі дуже, це було дуже цікаво. А зараз давай ми з тобою будемо відкривати нашу останню рубрику. В цій рубриці ми наголошуємо на новинах, які стосуються нашого гаманця або наших особистих фінансів. Я приготувала дві новини. Тож, перша новина. Українські банки не мають права автоматично продовжувати на новий термін депозити, відкриті до 6 червня без права дострокової видачі коштів. 6 червня набули чинності зміни в статті 1060 Цивільного кодексу, якими громадянам забороняється вимагати повернення банківських депозитів раніше термінів, зазначених у договорах. Якщо це право окремо не прописано в угоді, ця дата вона стала поворотною, оскільки після неї з'явилося два види строкових депозитів з правом дострокового зняття, гнучкі вклади, а також без права дострокового зняття, це без відкличні.
Ну, эта норма просто направлена на устранение возможного двоякого трактования. Собственно, сейчас действительно два вида депозитов существуют, да, безотзывные на определенный срок, и те, которые можно изъять в любой момент времени. Соответственно, вопрос вставал, как быть с депозитами, которые уже ранее, скажем, заключены договора, которые заканчиваются и по условиям ранее заключенных договоров могут пролонгироваться на новый срок. Вот, собственно говоря, банкирам просто дали четко понять, что такие договора, которые заново пролонгируются, они не могут автоматически считаться договорами по безотзывным депозитам. Да? То есть, если он становится безотзывным, то снова должны встретиться вкладчик и банк и там четко подписать эти условия там, в рамках нового договора.
І друга новина. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні в червні 2015 року зросла на 5,8%. З початку року на 45%, повідомляє Державна служба статистики. Як повідомив Держстат, заборгованість з виплати зарплат на 1 липня склала 1,9 мільярдів гривень або 5,4% місячного фонду оплати праці за червень. Сума заборгованості з зарплати економічно активних підприємств склала більше 1 мільярду гривень, економічно неактивних – 16 мільйонів гривень, а підприємств-банкрутів – 24 мільйона гривень.
На мой взгляд, вот эта новость в какой-то степени связана еще с одной новостью, которая была недавно. Президент Порошенко озвучил, опять-таки, необходимость повышения социальных стандартов населения, поскольку уровень жизни падает. Мы на прошлой передаче снова вспоминали о том, что уровень реальных доходов упал примерно на четверть населения. Но, к сожалению, повышение социальных стандартов в условиях, то есть повышение зарплат, в том числе минимальных, в условиях, когда растет задолженность по выплатам, да, может несколько, скажем так, скомпенсировать одно другое. Зарплаты могут быть повышены, но задолженность по выплате может только возрастать на самом деле. Ну, будем надеяться, что все-таки сильно это не проявится, и все-таки...
И мы этого не чувствуем.
Да, и все-таки конечный результат в итоге это будет хотя бы небольшое повышение уровня оплаты труда, да, и хотя бы небольшое увеличение доходов населения.
І ось на цій такі дуже приємній ноті ми будемо завершувати наш подкаст. Я дуже вдячна тобі, Стас, за такі емоційні і, необхідні коментарі.
Тебе спасибо.
Дякую. Я дуже вдячна нашим слухачам. Тож, до зустрічі. Всього вам найкращого. Хай вам щастить. До побачення.
Всього хорошого.